вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Вновь с вами передача «Золотая середина» и в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех, кто слушает нас по пятницам с 16 часов по московскому времени. Для того, чтобы пообщаться здесь вот со мною, я в московской студии. Для этого у нас есть телефон прямой линии, особенно для россиян. Это бесплатная линия 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Жду ваших звонков из любого города России. Ну, или населенного пункта, там, где есть телефон, вот так скажем. Для тех, кто слушает нас за пределами Российской Федерации, есть замечательная возможность через интернет пообщаться также, но уже в письменной, может быть, больше форме. Тот сайт, на котором вы нас слушаете, имеет такую настройку, такую опцию или возможность задать вопрос ведущему, будь это я вот в данной программе или кто-то другой, пожалуйста, вы можете это сделать. Пожалуйста, формулируйте ваш вопрос кратко, чтобы и в то же время понятно, с некоторыми, может быть, пояснениями. Потому что я, конечно, не имею возможности вас переспросить, что можно сделать, кстати, по телефону. Для этого телефон, я часто говорю. Обязательно подписывайтесь. Это и для тех, кто к нам дозванивается, и те, кто пишет какие-то сообщения. Ну, можете даже условное имя, как говорят сейчас, аватар. Не так важно. Вот если вы вдруг как-то скрываете, да, свое имя, бывает и такое. Но если нет, то у вас нет причины скрывать ваше имя, подпишитесь просто. Пусть Бог вас благословит. Для этого используйте наш сайт theos.fm, и у нас есть также сайт в Фейсбуке, достаточно распространенная социальная сеть, и там вывешиваются наши все программы. Есть даже архив, если вы обращали внимание, подкасты или такие, может быть, умные названия, но архив программ, да, наберите слово там «программы», есть программы, и вы увидите архив программы, можно прослушать прошлые программы. Сегодня у нас 10 ноября, такой вот, ну, я бы сказал, необычный день, потому что для кого-то это праздник, для кого-то это вспоминание там, целой эпох, которая уходит. Это и когда-то смерть Брежнева, это и вот сегодня я услышал новость, смерть такого известного юмориста, вот, Михаила Задорнова. Вот я уважал все-таки этого человека. Вы знаете, немногие талантливые люди смогли не опускаться ниже пояса, скажем так, в юморе, и не впадать, ну, в такой примитивный, я бы сказал, или высмеивающий юмор. Вот умение смеяться над собой и замечать какие-то очень интересные моменты, это, конечно, талант просто от Бога. И слава Богу, что вот, может быть, под конец своей жизни, увлекаясь разными такими философскими взглядами даже и другими, восточными или языческими, он принял христианство. Мне это очень приятно слышать. Ну вот, вы, наверное, в новостях многих это услышите или уже увидели и услышали. Поэтому, с одной стороны, это вот для кого-то, я уже сказал, праздник, определенная там дата, это еще и в прошлом нашем Советском Союзе День милиции, сейчас он уже это полиция, но, наверное, есть и праздничные концерты, и все. И с другой стороны, ну, каждый день он становится заполнен чьими-то или смертями, или рождением. Мы не можем без этого. Всего 365 дней в году, и на них ложится бремя всей истории человечества. Поэтому уходят люди, уходят эпохи, сменяются эпохи, и для себя мы должны что-то важное тоже в этом отметить, потому что важно не относиться примитивно, и я бы сказал так, равнодушно в скорости и быстротечности жизни к самой жизни, к нашей душе. Поэтому, начиная программу вот с таких тонов, но пусть Бог вас благословит, давайте попробуем найти ответы на наши вопросы. Как проживать эту жизнь? Откуда я пришел? Куда я иду? Как правильно вот в этой жизни, какими целями себя озадачить, какие цели у Бога для моей жизни. Вот все это приоткрывает нам именно христианское мировоззрение, книга Библии, которую я люблю, и которая, я думаю, уже вот в большой степени в моем мировоззрении произвела эти изменения, перемены. И я с удовольствием, с радостью поделюсь этими переменами, основательностью Библии, потому что Бог Творец, я верю, что Он через своих преданных Ему людей вдохновлял их, чтобы написать это слово, которое дошло до наших времен. Конечно, Библию тоже нужно, вот современным словом скажу, анализировать, вникать, пытаться увидеть все вот эти связи. Но Библия — это очень честная книга, которая о всех сферах жизни, особенно важнейших для души человека, не только один раз говорит или упоминает, а многократно говорит, наставляет, ведет, направляет. Да, мы, может быть, устали от слова «надо», особенно легкомысленно используем это слово в какой-то рекламе поверхностной, нам просто впихивают какую-то вещь и вот прямо утверждают, что это нам так сильно надо. И у людей уже выработался такой некий рефлекс отторжения, когда он слышит слово «должен». Но ведь, послушайте, создатель нашей жизни, мы сами жизнь себе не создали, создатель всего окружающего мира, он знает, как помочь нашей душе. И вот слово «должен» — это наша задействованная воля. Мы как бы вдруг понимать начинаем ценность жизни и включаемся, и прилагаем в нужном направлении предложенное нам Богом слово «ты должен там спасти свою душу», «ты должен вот так себя вести, чтобы вот так жизнь у тебя протекала». Вдруг становится добродетелью для нас, вдруг мы начинаем понимать глубинные смыслы счастья в этом слове, а не просто некой обязанности, законничества и где-то даже отторжения из-за этого происходит. Поэтому пусть Бог благословит нас понимать, что в Библии такие вот глаголы, долженствование, есть такие глаголы в русском языке, и не только в русском, кстати, они нас, с одной стороны, обязывают, с другой стороны, предостерегают, предохраняют, если хотите, останавливают от ложных путей. Поэтому у Бога всегда, с одной стороны, выбор. Я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие, да, мы в 30 главе Второзакония читаем. Но в конце чем заканчивается-то? «Избери жизнь». Вот «избери» в данном случае глагол такого долженствования, да, вот «избери жизнь». Бог не хочет, тот, который создал эту жизнь, он не хочет, чтобы она просто вот так вот погибла, эта жизнь, эта душа, и поэтому он до конца борется за нас. Иногда, как мы, ребенку выхватываем что-то, чтобы, ну, там он в рот потянул ядовитое, да, мы где-то это делаем резкое движение, он там заплакал, испугался или что-то еще. Или вот я уже приводил пример, мы сшибаем с ног ребенка, который баловался, извините, на железнодорожном полотне, вот, и он в ссадинах, и он плачет, и вдруг на огромной скорости проносится поезд, который просто бы его уничтожил, вот просто вот куча была бы только вот, вот этого вот перемоланных костей, и уже от тела даже иногда ничего не остается. У меня друг водил железнодорожный, именно при городских вот этих, как мы говорим, пригородные, да, электрички. И иногда были случаи, попадали там собаки, какие-то животные, даже люди. Вы понимаете, и вот в этот момент, что он плачет, что ты меня сбил с ног, вот смотри, у меня тут синячок, ссадина или еще что-то, ну, жизнь тебе сохранил человек, он бросился на тебя, да, он, может быть, вторгся в твое личное пространство, он вот надоел тебе своим, ну, спаси душу свою, но ведь так оно и есть. И вот в свете этого многие предупреждения Библии, той же Нагорной проповеди Иисуса Христа, вдруг обретают совсем другой смысл – великого добра для нас, а не принуждения, не рабство, где раб не понимает, что он делает. Христос говорит: «Я не называю вас больше рабами». Господь объясняет нам, почему нам то или другое, но ты должен это сделать. Ты должен сохранить свою душу в этом огромном мире, заполненном грехом, страстями, дьяволом, который хитро использует все слабости уже грехопадшего творения Божия, человека. Мы действительно что-то должны. Поэтому я вот такое пожелание, пока нет звонков, и вот сообщения уже, кстати, вот начинают приходить. Наверное, нам пересмотреть свое отношение, что Бог нам говорит через Священное Писание, нам, что мы должны делать. пересмотреть и увидеть великое добро для каждой души. Вообще счастье. Счастье Божьих целей, потому что Бог, Он вседостаточный. Ему, мы Его не осчастливим, если мы будем выполнять что-то или не выполнять. Он уже он такой самодостаточный Бог. Но Он создал нас для общения. Он создал нас для вот этой реализации, этой свободы выбора. И когда Он подталкивает даже нас иногда к этому, потому что, ну ведь наше сознание, оно осквернено грехом, оно стало примитивным, оно многое перестало видеть, ведь мы глазами сердца тоже видим. Вдруг мы превратились в каких-то совершенно отчужденных от всякого творчества людей. Мы как-то в этой суете становимся тоже проданными этой суете. Мы вдруг легко отдаем себя во власть страстей, потом глубоко жалеем за неправильно прожитые годы, потому что вот человек не может быть нейтральным, он не может вообще никому не служить. Он или Богу служит, или мамоне, вот как Христос сказал. И мамона — это глубочайший образ посвящения себя вещам, вещизму этого мира. И приглядитесь повнимательнее через эту призму, посмотрите на свою жизнь. Но вот сейчас готовлю проповедь на тему финансов, преображения моего отношения к финансам, да, вот ближайшее воскресенье, может быть, кто захочет, можете в прямом эфире на сайте t495.ru в 11 часов у нас начинается обычно служение, может быть, посмотреть. И я накопал так много интересного, связанного с финансами, с деньгами, посмотрел этимологию этого слова, тенге, да, вот в восточном языке это к нам пришло слово, печать, да, ну это не только оттиск, с помощью которых отличали денежные единицы или серебро, золото, потом стал вот оттиск, скажем так, даже печатный станок, это известно и сегодня, потому что особая печать вот этих купюр, но это еще и определенная печать зависимости от всего этого. Да, в Библии написано, за все отвечает серебро, но принадлежит ли наша душа этому? Ведь есть то, за деньги даже большие не купишь. Можно купить там 5 кроватей, все равно на одной будешь спать. Даже дорогущую какую-то там сейчас ортопедические, всякие другие кровати там есть. Но не купишь сон, не купишь мудрость, не купишь здоровье, даже если всех врачей купить и все лекарства. Иногда есть такие болезни, которые вот врачи разводят руки и говорят, мы не можем вам помочь. Вот задумайтесь над этим, дорогие друзья. Может быть, небольшое такое введение для того, чтобы вот как-то отмечая определенные даты, и кто-то дни рождения, кто-то дни смерти, кто-то уход из этого мира. Вот как-то меня вот потянуло порассуждать поглубже на все эти темы. И вот тогда интрига, кто и какую печать будет ставить, так что нельзя будет продавать и покупать. Вот с явлением Антихриста очень многие так люди связывают. А не он ли уже здесь, а вот тайна беззакония уже в действии? Конечно, будет личность, которая придет после, как я верю, восхищения церкви. Вторая Фессалоникийцам нам об этом говорит, что мешает ему открыться. Но тем не менее, а может быть, люди себя успокаивают, вот он там придет, ну тогда будем решать там, да, ставить печать какую-то или нет. А может быть, уже отдали свои умы, чело, да, и руку, дела, вот служению этому материальному, может быть, только мыслить себя по-материальному. Отсюда и психология вещизма, материализма, вот такого приобретения, накопительства не тому сердце отдано. Христос говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Ну, вот такие некоторые наметки, рассуждения, может быть, более ясно я это постараюсь высказать в ближайшей проповеди, если Бог даст жизни. Но ведь неправда интересно, да? И мания-то, оказывается, это тоже монета или мания, это отпечаток, которые делали в храме Юноны. Вот посмотрел в Википедию, посмотрел в словари, опять языческое божество, печать. Очень интересно. Вот из курса политэкономии, помните, да, деньги — это овеществленный труд, это попытка определенной вот ликвидностью или ценностью вот этих монет мерить все. А возможно ли это измерить? И люди говорят, это таких денег стоит, что это бесценно. Там какие-то есть шедевры искусства и так далее. Есть вещь, которую даже будешь иметь огромные деньги, не восстановишь и уже не купишь. Подумайте вот над тем, насколько ваша жизнь иногда бывает примитивной. Я сейчас не исключаю себя. Мы перестаем в глубинные смыслы как-то заглядывать и в связи с этим мельчаем, не дай Господь. Поэтому Господь создал нас с глубинным, с такой, с глубокой возможностью рассуждать. И с помощью Библии, а меня именно в этом Библия и наставила, вот, разбираться со своей жизнью, помогать разобраться другим, ну, чем мы и стараемся здесь заниматься в рамках вот этого нас, нашего с вами менее чем часа общения. Наше время так быстро протекает, поэтому рекомендую еще раз, даже могу свой сотовый телефон сказать, если вдруг окажется занят. У нас есть еще Viber и WhatsApp, такие приложения, которые позволяют связаться даже из другой страны, и, в общем, этот звонок тоже вам почти что ничего не будет стоить. +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И мы с вами здесь рассуждаем на совершенно различные темы. Поэтому любой вопрос постараемся, давайте вместе найти ответ в Священном Писании, да поможет нам в этом Господь. Ну и телефон сюда для тех, кто, может быть, в Москве тут или в других городах в России может позвонить. Это бесплатно, это бесплатная линия 8 800 333 1706. Обещал сказать свой телефон, он тоже передо мной. Но во время эфира я с вами не смогу по сотому поговорить, именно своему личному. Ну, может быть, сообщение вы можете также прислать на него. 8 926 211 56 97. Кстати, можете позвонить и после эфира. Я уже давно говорю этот телефон всем вам, если захотите, ну, какой-то более подробный ответ или более личный какой-то вопрос, пожалуйста, звоните. 8 926 211 56 97. Пометьте: пастор Андрей, брат Андрей. Вот посыпались уже у нас вопросики. Это хорошо, что в начале эфира, потому что иногда у меня будет цитнот. То есть, напомню, это такое понятие из шахмат, когда нужно сделать ход, а времени уже нет. Нужно ответить на вопрос, а времени иногда, ну, катастрофически не хватает, а хочется. Вопросы вы задаете, уважаемые радиослушатели, иногда очень хорошие. Слава Богу за каждого из вас. Кирилл пишет. Каково соотношение духовного и материального? Материя — это тень духовного или как? Это искусственно сотворенная энергия или как? Очень хороший вопрос, Кирилл. Я чувствую, что вы тут тоже рассуждали. Вот мы тут вспоминали в том числе и греческих философов. Вот целая эпоха когда-то породилась. И даже истоки этой эпохи мы отметили, потому что велись войны. Ну, все войны — это определенные завоевания, иногда завоевания другого народа. Привозились рабы. Эти рабы, ну, это рабский труд, в общем, как бы он всегда был даже целый строй, совсем недавно вот отменили рабовладельческое или крепостное право у нас в России, а в Америке даже еще до вот прошлого века существовал определенный как бы строй, который унижал других по расовому или другому признаку. Так вот, рабы — это определенное сословие, это низшее сословие людей, которые вот иногда даже за людей и не считались. Но они работали, они трудились, они выполняли все функции, и вот господин здесь имел, высвобождалось вдруг у него время. Вот. И это время когда-то в Греции стали использовать, такие вот сады были, вот тут еще эстетические вопросы решались и все остальные, и вот человечество двинулось достаточно далеко в этих рассуждениях. Вообще, напомню слово «философия» — это любовь к мудрости, «филио» — это любить, «софия» — это мудрость, как известно, кто своих дочерей этим именем назвал, хорошее имя. Софа, София — это мудрость. Так вот, если не мудрствовать, есть такое предупреждение в Библии, и не уклоняться от простоты учения Иисуса Христа, все-таки любовь к мудрости привела людей в попытках ответить на вопросы «кто я?», «откуда я?», вот эти самые главные философские вопросы, которые до сих пор решает человечество, «куда я иду?», «какая цель и смысл моего бытия здесь или существования, жизни?», то вот в этих попытках философы Греции отвечали на эти вопросы, и в том числе о соотношении материального и духовного. Ну, был такой Платон, как вы знаете, он вообще выдвигал такую теорию, я уж извините всех последователей Платона, этого великого, я считаю, тоже философа. Кстати, он даже оказал влияние на христианство, особенно на раннее христианство, в попытках описать трудноописуемое. Он есть такой вот последователь Платона, именно те, которые как раз и говорят, почему вот от вашего вопроса, Кирилл, немножко платонизмом в этом смысле попахивает. То есть не слово плоти, да, а Платон в смысле вот фамилии этого, то есть имени этого философа, да, платонизм. Так вот, он говорил, что мы всего лишь отражение некой действительности, что весь материальный мир — это вот как тень или отражение, вот тут тоже вы задаете этот вопрос. Я все-таки отвечу библейским языком. Есть такая замечательная глава, 11-я, послание к евреям, там написаны прекраснейшие строчки о том, как устроен мир. Вот этот же вопрос мироустройства или мироздания. Смотрите, мировоззрение — это зрение на то здание, которое вокруг нас. Мироздание, мирозрение, да? Мировоззрение. Вот здесь так сказано. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Слушайтесь в это. Вот тут и есть материальный мир видимый. Все, что можно потрогать, увидеть, это видимый мир и невидимый. Вот так это деление классическое, библейское, Божие, я бы сказал. И дальше пишется так, что из невидимого произошло видимое. И мы знаем, что земля и все дела на ней сгорят. И вот этот материальный мир, который сегодня используется как декорация всего лишь, а мы же живем еще и имеем души бессмертные, для того, как себя душа поведет вот в этой или, и той или иной обстановке, той или иной декорации. Вокруг нас еще ближние, тоже души, все важны для Бога. И вот мы читаем послание Коринфянам, что видимое временно, а невидимое вечно. Вот в 4 главе 2 послания Коринфянам есть такой замечательный текст. Видимое временно, а невидимое вечно. Звезды видим временно. Себя видим, даже плоть наша временно, будет другие тела совсем. Хотя мы как личности будем и иметь даже будем такую телесность, но она будет духовная телесность такая. Вот тоже загадка, как это будет, но все-таки мы созданы по образу Создателя, Творца нашего. И я бы сказал, Христос еще был прежде рождения в этот мир, и Он всегда был. Вот, и я думаю, что Господь, Троица Великая, творила нас по образу и подобию своему. Наверное, вот как устроен Христос, это не Он по нашему подобию вот здесь принял, уподобился нам, так написано, принял образ раба, да, пришел в этот мир грешный. Но и мы устроены по образу и подобию Его. Поэтому есть вот этот загадочный, трудноописуемый для нас мир духовный, мир вечности, но видимое временно, а невидимое вечно. Из невидимого Бог сотворил видимое. Поэтому ответ уже здесь кроется, что важнее, что приоритетнее. И вот представляете, насколько мы иногда бываем прилеплены к этому видимому, которое временно, и мы временно, и люди уходят из этого мира, но душа-то вечна. И насколько мы мало уделяем вопросам спасения нашей души, где она будет в вечности. Ну, это вот расстановка правильных приоритетов согласно Священному Писанию. Я не знаю, насколько я ответил, Кирилл, на ваш вопрос, но вот есть два текста, над которыми хорошо было бы задуматься. Ну, их, конечно, больше в Библии, но это ответ такой библейский. Мы же все-таки в передаче христианского радио из Библии, да? Эдик задает вопрос. Сегодня еще день рождения у Тины Канделаки. Она празднует 42-й день рождения. Давайте поздравим эту умную и в тот же момент человечную, добрую, талантливую телеведущую медиа-менеджера. Конечно, Эдик, вообще я поздравляю сегодня всех, у кого день рождения, у нашего пастора сегодня Александра тоже день рождения, кто его знает, Александра Кузнецова, поздравьте, сегодня у него день рождения, он все время вот почему-то вспоминает эти две даты, но, наверное, они еще с тех советских времен, уже и целые эпохи у нас, да, вот, про которые я уже упомянул, там, да, день милиции и смерть Брежнева, но... Правда, этот правитель правил достаточно большой период вот после Хрущева, и это мое детство. Я уже, правда, в институте учился, когда он ушел из жизни, и это определенная эпоха. И мы меряем действительно иногда эпохи людьми, которых знали, при которых жили, и это очень был влиятельный политик своего времени. Да? Последние годы его жизни были, может быть, оставляли желать лучшего, и, по-моему, это все замечали, он сам это понимал. Но я помню трагедию, которую люди вот как шок испытала наша страна, когда вдруг вот что-то рушится, что-то привычное, к чему мы привыкаем, такое, знаете, стабильное. Люди ищут этой стабильности. И тогда, с одной стороны, это шок, а с другой стороны, люди начинают задумываться, а что будет дальше, а как будет. И это позволяет человеку выйти из этого иногда убаюкивающего такого, такой стабильности, убаюкивающего такого состояния. Потому что все привычно, все так, как вчера. И тому должно быть место в жизни. Вспоминаю мудрейшего Соломона, что он сказал об этом, да? Поэтому время всему, время рождаться, время умирать, время разрушать, строить, время плакать, время смеяться, время любить, время ненавидеть, не может перечесть всего человек. Прям цитату вам почти что говорю. И все суета-сует. Но что нужно и что важно, он говорит в книге «Экклесиаст», напомню, «Экклесиаст» переводится как «проповедник», и эту книгу тоже написал Соломон. И он говорит о том важном, о своей душе, вот все-все то, что было перечислено, вот там большой перечень, часто заканчивается этой, ну, я бы сказал, пессимистичной достаточно фразой «все суета-сует». И вдруг Соломон заканчивает свою же книгу, ну, замечательный, я бы сказал, такой, ну, послесловие даже, потому что уже вся книга закончилась, суета-сует, сказал Экклесиаст, все суета. Кроме того, что Экклесиаст был мудр, вот, он учил еще народ знанию, он все испытывал, исследовал и составил много притчей, состарился Экклесиаст, там стал старался, Экклесиаст, приискивать изощренные изречения и слова истины, написанные им верно, слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, вот мы еще говорим сваи, да, для дома, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. «Бойся Бога», ну, здесь такое почтение больше к Богу, да, «и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Ну, по-другому уже и не сказать, потому что мудрость такого вот человека, здесь как написано, что не было его и не будет мудрее, она здесь уже отразилась. Поэтому, да, время рождаться, время умирать. Вот сегодня мы вспоминаем в связи и с такими разными именами и датами. Галина задает вопрос. «Пастор Андрей, приветствую. Юмор — это свойство может быть положительным явлением, а вот сатира, не грех ли это? Пустословие и злоречие». Вы совершенно правы, Галина. Вы правильно сделали акценты. Там, где написано, что смехотворство неприлично святым, я посмотрел греческое значение этого слова «злая насмешка». Вот я же отметил про Задорнова, вот я сказал, что он умел над собой смеяться. Вот даже у него целый огромный блог велся, в том числе и вот на сайте, ему присылали наши же, вот россияне, скажем так, как что-то такое вот они замечали. Поэтому, когда человек умело, я бы сказал, не зло, даже смеется над собой, то это здравая черта. Это любой психолог отметит, что человек сильная личность. Он умеет, ой, что это я тут надел, и при всех там подсмеяться над своим каким-то недостатком. Вот считается... Любые отклонения от психологической нормы, когда человек боится, что над ним смеяться будут, и вот он там все делает, из кожи вон лезет, чтобы что-то не заметили люди, вот критичность к самому себе и способность даже это с юмором воспринять и даже так вот легко подсмеяться, это, я считаю, талант, это важно. Вот когда человек смеется над собой и никого не ранен при этом, злая насмешка, да? Ну, были, конечно, всякие опусы в отношении, там, я помню, целая серия американских людей, но как-то мне все время виделось, что он смягчает, и вот уж не настолько, то есть там был подтекст, это не было вот напрямую такая какая-то злая насмешка, всегда шло с определенным подтекстом, что вот и мы-то, он же и над собой, мы тоже много смеялись вместе с ним. И это позволяет здраво посмотреть, даже критично посмотреть, исправиться человеку. А вот когда идет вот это сарказм, ядовитая стрела, унижение кого-то, это, конечно, человека... это неприлично, во-первых, святым, это точно, абсолютно, но Бог создал нас с чувством юмора. Я смело утверждаю, как пастор церкви, знающий Писание, что у Бога есть чувство юмора, потому что Он нас создал по образу и подобию своему. Знаете, чувство юмора — это не наследие дьявольское. Это мы такие, в нас есть это. Вот дьявол берет это как музыкальный дар и использует, не славя Бога, там славятся какие-то пустые вещи, ценности, или уж еще хуже, сатана, но музыкальным даром, музыкальным слухом. И это проблема творческих людей. Как творчество направить по доброму пути? Это действительно талант, чтобы не свалиться, скажем так, в юмор ниже пояса, как я говорю, или что-то еще такое, или вот эту злую насмешку, сатиру. Поэтому сатира и юмор рядом. Кстати, сатира, вы тоже знаете происхождение этого слова, сатиры, кто это такие были. То есть оно попахивает даже оккультизмом. Поэтому я бы сказал так, вот в сторону, там, где зло, там, где присутствует зло, где юмор используется для зла, это точно неприлично святым, это абсолютно точно. А вот там, где это здраво, где это позволяет человеку расти, где позволяет над собой, видя свои недостатки, вот так вот легко как бы сдвинуться, увидеть, как-то реально оценить это, посмеяться даже и дальше не просто оставлять это, а уже исправлять, двигаться, это очень помогает. Поэтому спасибо, Галина, за ваш вопрос. Ну, отчасти уже ответ прозвучал, я с вами здесь согласен. Андрей задает нам вопрос. Вы верите в денежные потоки? Можно ли, совершая определенные манипуляции собственными деньгами, управлять потоками этих денег, техниками привлечения финансов себе, благотворительность и десятина? Ну, Андрей, очень много вопросов. Вот вам тоже рекомендую t495.ru. Т маленькая, как от слова Тушина, первая буковка. 495 – это знакомый федеральный номер Москвы, когда набирали, особенно раньше, междугородка, а сейчас он и в Москве существует. На всех номерах его сделали таким общедоступным. Так вот, это для запоминания. t495.ru. Вот на этом сайте в ближайшее воскресенье, если Бог даст жизни, готовлю на эту тему пробовать. И вот чем-то поделюсь. Наверное, больше там отвечу на ваш вопрос. Но кратенько все равно отвечу. Конечно, они существуют. Конечно, попытка все определить деньгами или деньгами, я не знаю, наверное, здесь существует пока еще два ударения, и то используется. Так вот, безусловно, они существуют, потому что накопленное человечеством, даже вырытое тоже золото, ведь вы знаете, что каждый год роют землю еще больше, и все страны умножают свой капитал, и иногда он исчисляется именно в золотом эквиваленте, вот те слитки, которые там хранятся в национальных банках, запертые, не только это швейцарские, и в России, и в Китае, и везде, и в Америке есть такие вот эквиваленты. Они обеспечивают вот эти бумажки, которыми мы с вами пользуемся. Кто немножечко знаком с политэкономией, это понимает. Поэтому суть-то не в бумажке, а вот в обеспечении определенной цены или ликвидности этой бумажки. Поэтому, безусловно, все это существует, и количество средств, и ценностей накопленных, и вырытого золота, оно увеличивает даже вот эту ответственность каждой страны. Понятно, что есть законы экономические, я сейчас не буду касаться их, у нас не экономическая программа, хотя и называется «Золотая середина», но здесь речь идет вовсе не о деньгах, хотя этот термин тоже могут использовать экономисты. А мы здесь больше говорим о взвешенности христианских взглядов, о том, чтобы не было крайностей, в христианстве их тоже хватает. Поэтому меня больше интересует все-таки это отношение к деньгам, это манипуляция, ведь кто подвержен манипуляции? Тот, кто в зависимости. Человека, который не имеет зависимости, над ним трудно совершать какие-то манипуляции, трудно его заставить что-то делать. Ну, к примеру, мы знаем, самая сложная манипуляция такая вот родственная, да, люди говорят, если ты мне не дашь вот выпить, я умру. Я это просто много раз слышал и в этой сфере и трудился, и продолжаю трудиться, как душепопечитель. Вот вы знаете, это манипуляция. И человек, не желая смерти ближнему, он идет на другую вещь, он оттягивает, а иногда приближает эту смерть. Он дает ему средства на эту выпивку или сам идет и покупает, потому что он подпал под манипуляцию, он дорожит близким, он не хотел бы его потерять. И вот уход от манипуляции один. Христос сказал, кто не возлюбит меня больше, чем своего ближнего, недостоин меня. И вот тут вопрос, серьезный вопрос. Если ты любишь ближнего, зачем ты его убиваешь? Ты ему дал бутылку, которая вот в буквальном смысле его может убить. Вот как иногда дьявол выворачивает, и, пользуясь нашими добрыми качествами, привязанностью, родственной, он направляет это против нас и против наших близких. А человек, который сказал, знаешь, я желаю спасения твоей души, поэтому я тебе не дам эту бутылку, она тебя убивает. Это правильно, это уход от манипуляции. Человек говорит, так вот я же умру. Ну, ты-то, может, ты умрешь, раньше жизни уйдешь, но я хочу, чтобы твоя душа спаслась, она имеет вечную сущность, и она не умрет никогда. А где она будет? С Богом или нет? И вот тогда человек ушел из-под манипуляции. Тот человек, наркоман или кто-то, не может манипулировать близким, как люди часто попадают в такую, я бы сказал, созависимость. И они попадают именно в связи с манипуляциями. Точно так же и деньги. Ну, скажите, что вы не дадите денег монаху. Ой, вы его так сильно удивили. Он сам от них когда-то избавился и живет на самом минимальном, но достаточном уровне для жизни человека. Он ушел от всего этого. И попробуйте его испугать, что у него не будет пенсии, зарплаты, а у него ее и нет. Он натурально питается, он там, хозяйство есть и все остальное. И более того, доверившись Богу, он знает, что если Господь о птичках заботится, то и о нем позаботится. Вот эта великая вера Творцу, это не сделало его бездельником. Хочу напомнить для тех, кто, может, критично относится к этому. Он, наоборот, он очень даже трудяга, я бы сказал. Но он не зависит от этих вот каких-то привязанностей, я бы даже сказал. Деньги неплохо. Деньги, вот хоть и говорят, что деньги зло. Нет, я бы сказал, деньги, отношение неправильное к деньгам, вот что и зло. Флаундерс, вот впервые слышу такое имя. Очень интересно было бы, если бы вы пояснили, как оно расшифровывается. Я такой коллекционер тоже имен. Много людей знаю с разными интересными именами. Если я сразу, извинюсь, неправильное ударение, простите меня, вот произнося ваше имя. А вот как увидеть невидимое. А вот как увидеть, если у нас нет глаз для этого? Ну, отвечаю на первую часть вопроса. Ну, ладно, давайте дочитаю до конца, потом по порядочку. Как человек может быть уверенным в невидимом, если он этого не видит? Получается, доля вечных слепцов, бредущих за условными поводырями в темноте. Да нет, вот, Флаундерс, я хочу сказать вам, что у нас есть это зрение. Слепцы — это когда люди не имеют Бога. В его свете мы видим свет. Оказывается, очи сердца есть такое понятие в Библии. И Бог просвещает очи нашего сердца. Он открывает нам вот этот невидимый мир. И хотя мы его не ощущаем, мы глазами веры видим. Ведь это место как раз говорит про глаза веры. Я не был, когда творился весь этот мир, но доверяя Слову Божьему, может быть, наивно, по-детски, но к этому призывает Господь, будьте как дети, я знаю, что я не буду обманут, потому что я доверился Богу. И он подтверждает это в сердце. Человек обретает мир. Тот, который не дает этот мир, не дают деньги, даже много денег, он обретает вдруг самую большую ценность. Это примирение со своим Творцом. Это возвращение в тот потерянный Эдем, если хотите, это образы. Поэтому вот у нас есть, оказывается, мы так устроены. А да, есть другое понятие. Бог века сего ослепил умы и сердца людей. Это говорится про дьявола, который как раз суетой, вскружив круговерть нашей жизни, ослепил и не дает даже поднять взоры к небесам, увидеть эти глубину звезд, задуматься о вечном. Что происходит в этот момент? Манипуляции. Люди в погоне за временным забывают про вечное. И так проходят годы, а потом вдруг такой вот человек заезжает к нам в храм и говорит, я, кажется, что-то важное упустил. Пастор, подскажите мне. То есть уже настолько томится душа, что никакие ценности этого мира. Это, кстати, руководитель очень крупной компании, на собственном водителем приехал, на последней иномарке, вот весь с ниточки одет по... То, о чем люди мечтают. Он говорит, у меня нормальная семья, у меня один там учится там за границей, другой там, у меня хорошая жена, все, все прекрасно. Но, он говорит, я что-то пропустил в жизни. Представляете, какие бывают встречи интересные в храме? А мы в обычной обстановке, у нас, так сказать, на неделе там бывают свои мероприятия такие, ну, по устройству храма и так далее, вы сами знаете, что. Вот, и вот мне приходилось как раз отвечать на эти вопросы. По-моему, это высказывание принадлежит блаженному Августину. Он сказал, что «Господи, ты создал нас для себя, и метется дух наш, не находя тебя». Вот эти метания внутренние, никакие увеселения, никакие приобретения, они не могут вот эту пустоту, это вот как черная дыра, есть такое понятие, заполнить, пока его, это внутренность нашу, это наше устройство такое, не заполнит сам Бог. То есть Бог, творя человека, такой связки с собой, как творец-творение, создал такую возможность нас, чтобы заполнять наш дух своим духом. И сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Вот наш дух — это поиск наивысшего. Вообще это свойственно людям. А вы никогда не задумывались, почему мы стремимся всегда к большему, к лучшему? Так это вот и есть потерянный рай, это есть потерянные религиозные чувства, которые на самом деле восполняли эту главнейшую нужду в Боге, это потребность в Боге. И когда мы обретаем вновь Творца, мы вдруг в хорошем смысле успокаиваемся, мы понимаем, как здорово и как счастливо быть с Ним. Все у тебя есть. И будь больше, меньше, это уже не так совсем важно. Важно, что у тебя есть Тот, кто все это дает. Максим задает вопрос, а в каком институте вы учитесь, если не секрет, а учились во времена Брежнева? Первое высшее образование, Максим, я получал, был такой в ТУЛС-Призиле, он сейчас называется МГИМО, то есть, ой, простите, этот МГИУ, Московский государственный индустриальный университет. Сейчас же все у нас университеты, да? А тогда это был простой в ТУЛС-Призиле, и, в общем, я уже учился там, по-моему, на третьем курсе. Вот, это было как раз вот в те времена. А потом уже получал религиозное образование, причем светское. У меня вот в прошлом году магистерское я получил как религовед. Но это, пожалуй, по статусу пасторскому полагается, потому что сейчас же везде у нас образование, и это не просто для меня корочка, это определенная эпоха, да, эпоха приобретения знаний. Как та была эпоха, я бы сказал, такой школы жизни, потому что там неделю учился, неделю работал, все через руки прошло, 4 года на конвейере, потом мастер, это уже с работы с людьми, техник-технолог, инженер-технолог, крупная автоматическая линия и все остальное, 9 лет. Я посчитал, сколько я за 9 лет поршней 130-го взяла, это где-то около 4 миллионов, вот так, такой, там математика простая, да, в день в среднем по 1500, вот, так что вот если вы видите старые автомобили ЗИЛ-130, вот там наверняка поршень, такая поршневая группа, из-за чего автомобиль ездит, да, кто знает, как устроен автомобиль, наверняка там есть какой-то мой поршень, который крутится, я его обрабатываю, к нему свою маленькую, но, так сказать, руку приложил. Игорь задает вопрос. Пренебрег мудростью Соломон в конце своей, наверное, жизни. Я бы так сказал, мы недавно рассуждали на эту тему, ведь есть мудрость человеческая и даже бесовская. Вот когда мы перестаем доверять Творцу, наша мудрость даже, она деформируется или деградирует. И вот там про Соломона как раз это написано. Вот с того момента, когда он коней стал покупать в Египте, это же тоже образы. «Не надейся на колесницу и коня», в 19-м псалме мы читаем. Вот перекладывание надежд. Вот почему он женился, у него много было жен. Это вдруг мир, который Бог ему дал, из-за уважения к его мудрости ходили цари и не хотели с ним воевать, но что он был очень мудр. Вдруг перешла вот такую подстраховку. Вот надо было жену взять из того государства, разве отец пойдет на свою дочь войной? Вот перешла в такую человеческую мудрость, в такую человеческую составляющую. Как это происходило? Наверное, мы только в вечности это узнаем, но это очевидные вещи, которые я нашел в Священном Писании. Вот как это происходит. Да, под конец жизни можно сказать, почему Соломон не часто вспоминается, хотя и самим Христом вспоминается про его мудрость, но это его рассвет. А вот про конец его жизни там даже есть определенная негативная такая вот черта. Вы тоже читайте внимательно Священное Писание. Вероника задает вопрос. Говорят, что Задорнов перед смертью примирился с церковью, которая раньше довольно едко высмеивал, проповедовал со сцены новое язычество, и призывал неоязычество, и призывал поклоняться ведическим богам, солнцу, пишет, что он принес покаяние, исповедался, его соборовали по просьбе родственников, то есть человек вел жизнь безбожную, а теперь он в раю. Вероника, это шанс для каждого из нас. Как бы далеко блудный сын не ушел, я сейчас говорю в целом человечество и каждый из нас, у нас есть всегда шанс вернуться к Богу, даже как у разбойника на кресте. И я здесь не судья, почему Бог Творец так любит своих детей. Если вы когда-то видели трагедии семей, когда мать приходит вся в слезах, и ее маленького, я бы сказал, еще для нее, это он маленький вообще по жизни остается сына, но именно малолетку судит, она готова была бы за него сама пойти. Хотя он совершил преступление, она его не оправдывает, но это ее родное дитя. Послушайте, это маленькая иллюстрация земная, несовершенной матери, несовершенного сына. А что говорит про Творца, который нас сотворил? Он просто так в обиду не хочет отдать вот нашу жизнь, чтобы она была потеряна, наша душа. Поэтому он вправе бороться за каждого до конца. И я уже говорил, приводил эти примеры, что я верю, что мы очень многому удивимся в вечности. Мы увидим там совершенно тех людей, кого мы и не думали там увидеть. Мы там удивимся тому, что не увидим тех, кто точно, ну, по-нашему-то должен был быть там. Поэтому не судите, вот написано, да несудимо будете. И самое большое, мы удивимся тому, как мы туда попали. Вот это вот такие христианские уже мудрости, которые рождаются. Совершенно верно. Поэтому, Вероника, я рад за вот... Задорнову в данном случае, вот если это все так, как вы написали, я просто не очень, ну, я персонально, лично с ним не был знаком, но, по-видимому, это так, дай Бог, чтобы там мы встретились все. И вовремя покаяния, вот здесь это хорошая мысль, давайте ее подчеркнем, позволяет человеку рассчитывать на прощение грехов, за которые уже уплачено Христом 2000 лет назад, за каждый грех кровью. За каждый грех он платил своей кровью. Вот поэтому мистическое значение крови Христа — это плата за грехи всего человечества. В этом-то и благая весть, что каждый имеет, даже вот падший, который, как я говорю, ниже плинтуса, вот все уже общество иногда, я сейчас не говорю про гении, в котором люди рукоплескали, а до самого последнего, ну извините, там вот как сейчас говорят, без определенного места жительства, да, там человека-бомжа. И ему Господь его душу создал, и ее хочет спасти. Бог не желает смерти грешников, так написано в Священном Писании, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию в другом месте познания истины. Вот я сейчас цитаты говорю из Библии. Это мировоззрение, это понимание, это попытка, ну, немножечко хотя бы посмотреть глазами Бога на все это. И здесь не глазами судьи, карающего, строго, да, Бог взыскивает. Да, Бог говорит, если не остановишься, помните, да? Благословение и проклятие предложил я тебе. Избери жизнь. Избери. Вот, ну, Бог готов все сделать. И даже через обстоятельства надо подвести нас к этому правильному выбору. А он имеет полное право. Он наш Творец. Мы его род, так говорит. Даже это писали вот те же греки. Да, что если есть Всевышний, а были, так сказать, те, кто верили в божественность, да, или божества, неважно, ведь что такое язычество? Это все-таки использование, я бы сказал, неправильное использование вот этого религиозного чувства. Это направление его на многобожие или на там, пусть на одного там Всевышнего, но кто Бог, каков Он? Мы познаем Творца, не просто узнаем, сначала первый шаг узнаем из Священного Писания, но потом, вот в чем радость-то, мы можем познать Творца. Это к вопросу вышеупомянутых про какие-то вот материальные миры, уже мне тут приходили вопросы. Понимаете, в чем радость? Это персонально ты можешь проверить. Открываются очи сердца твоего. Ты начинаешь видеть все в его свете. Ты понимаешь, что он личность, и он в тебе, и он с тобой. Поэтому Дух Святой, который может прийти только в очищенное сердце кровью Христа, это... христианское мировоззрение. Это вопросы номер один, как это происходит в жизни человека, и так произошло в моей жизни. Поэтому это все испытуемо, и более того, это очень практично. Это не какая-то теория, которую, ну, кто-то красиво там придумал, а мы вот должны ее там слушать. Это все очень практично. Ты можешь проверить это в буквальном смысле на себе. Это я сейчас обращаюсь к каждому радиослушателю. Может быть, кто-то уже проверил и со мной согласен. И Светлана задает вопрос. Как вы думаете, Понтий Пилат может быть с Богом? Он же был лоялен. Может, может. Ну, в его попытке, по крайней мере, уйти от этой ответственности и не потерять своего тогда трона, да, или свое место, скажем так. Ну, по крайней мере, через сон, видение, которое было его жене, а он все-таки вторая половина, как бы то ни было, вот он послушал как-то свою жену, но был очень перед сложным выбором. Вот почему Писание говорит, что основной грех все-таки лежал на тех, кто предал Христа ему. Он был вот управителем, скажем так, управителем этой страны или, скажем так, притории, которая была под властью Рима, Иудеи. И вот почему его попытка была отдать во власть, скажем так, Ирода, который был на тот момент, ну так, формально царь этого народа. Все были, конечно, под Римом. Много что мы не знаем. Я не хочу сказать, что я все знаю, и я надеюсь, и в этой надежде, это надежда от Бога, это попытка увидеть глазами веры, вообще, может быть, всех спасенными. Да благословит нас Господь, вот так быстро протекло время нашей сегодняшней непростой такой вот, с непростыми вопросами программы. Задумайтесь, друзья, над жизнью. Не тратьте ее впустую. Наши годы и дни сочтены. Пусть наша душа обретет вечность в Боге и сейчас уже познает Его. Да благословит вас Бог. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. С миром Божиим. До свидания.